Это предложение миссис Франклин яростно отвергла. Затем доктор Франклин дал жене транквилизатор, успокоил ее как мог и снова вернулся к своей работе. Сестра Крейвен сказала мне: «Он знает, конечно, что она просто капризничает. Вы не думаете, что у нее действительно что-то не так? Температура нормальная, пульс прекрасный. Просто поднимает шум по пустякам, если хотите знать мое мнение». Она была раздражена и говорила менее осторожно, чем обычно. Ей нравится мешать другим радоваться жизни. Она бы хотела, чтобы муж волновался. Я прыгала вокруг нее, и даже сэр Уильям чувствовал себя негодяем из-за того, что переутомил ее вчера. Она из таких. Сестра Крейвен явно считала, что сегодня ее пациентка невыносима. Насколько я понял, миссис Франклин действительно крайне грубо с ней обращалась. Она была из тех женщин, которых медицинские сестры и слуги интуитивно недолюбливают. Не столько из-за беспокойства, которое она причиняет, сколько из-за того, как при этом себя ведет. И так, как я говорил, никто из нас не отнесся серьезно к нездоровью миссис Франклин. Единственное исключение составлял Бойд Каррингтон, слонявшийся вокруг с трогательным видом маленького мальчика, которого выбронили. Сколько раз после этого я снова и снова перебирал события того дня, пытаясь вспомнить что-то упущенное в тот момент, какой-то крошечный забытый эпизод, ускользнувшую от внимания деталь. Я пытался вспомнить, как именно вел себя в тот день каждый, как обычно или выказывая волнение. Но позвольте мне еще раз изложить в точности, что я помню о каждом. Бойд Каррингтон, как я уже сказал, чувствовал себя неуютно, и у него был виноватый вид. По-видимому, он считал, что накануне увлекся, и, как настоящий эгоист, не подумал о хрупком здоровье своей спутницы. Он пару раз поднимался наверх, чтобы осведомиться, как себя чувствует Барбара Франклин, и сестра Крейвен, пребывавшая не в лучшем расположении духа, была с ним резка. Он даже побывал в деревне и купил коробку шоколадных конфет. Ее отослали обратно. Миссис Франклин не выносит шоколада. Бойд Каррингтон, который был безутешен, открыл коробку в курительной, где были мы с Нортоном. Мы втроем угостились в унылом молчании. Нортону, как мне теперь кажется, в то утро определенно не давала покоя какая-то мысль. Он был задумчив, и пару раз я заметил, как он хмурит брови, словно чем-то озадаченный. Он любил шоколад и теперь с рассеянным видом поглощал его в большом количестве. Погода испортилась. С 10 часов шел дождь. Он не навеял меланхолию, как это иногда бывает в хмурую погоду. Скорее, дождь принес всем нам облегчение. Около полудня Куртис спустил вниз Пуаро, и тот уютно устроился в гостиной. Здесь к нему присоединилась Элизабет Коул. Она играла для него на рояле. У нее была приятная манера исполнения. Элизабет играла Баха и Моцарта, любимых композиторов моего друга. Франклин и Джудит пришли из сада примерно без четверти час. Джудит была бледна и держалась как-то скованно. Она почти все время молчала, с рассеянным видом озиралась, словно во сне, и вскоре ушла. Франклин посидел с нами. У него тоже был усталый и отсутствующий вид, и нервы, похоже, были на пределе. Помнится, я сказал что-то насчет того, что дождь приносит облегчение, и доктор Франклин поспешно отозвался. «Да, бывает такое время, когда что-то должно разрешиться». При этом у меня почему-то сложилось впечатление, что он говорил не только о погоде. Как всегда неуклюжий, он налетел на стол, и половина шоколадных конфет высыпалась на пол. Со встревоженным видом доктор Франклин извинился, очевидно, перед коробкой. «О, простите!» На сей раз мне почему-то не показалось это смешным. Он поспешно наклонился и принялся собирать рассыпанные конфеты. Нортон спросил, трудно ли у него выдалось утро, и тогда доктор вдруг улыбнулся своей мальчишеской непосредственной улыбкой. «Нет-нет, просто я сейчас понял, что шел неверным путем. Нужен гораздо более простой процесс. Теперь можно пойти кратчайшим путем». Он стоял, слегка покачиваясь с пяток на носки, и в его рассеянном взгляде светилась решимость. «Да, кратчайшим путем. Это лучше всего». Третье. Если утром мы все были нервозные и неприкаянные, то день неожиданно прошел весьма приятно. Выглянуло солнце, в воздухе были разлиты прохлада и свежесть. Миссис Латрелл спустили вниз, и она сидела на веранде. Она была в прекрасной форме, обаятельна и остроумна, но без излишней экспансивности и без язвительности. Подтрунивала над мужем, однако добродушно и с нежностью, а он просто сиял. Было чудесно видеть, какие у них добрые отношения. Пуаро также позволил вывести свое кресло на воздух. Он тоже был в прекрасном настроении. Думаю, ему было приятно, что Латреллы так милы друг с другом. Полковник сбросил несколько лет. Он держался уверенно и реже теребил усы. И даже предложил сыграть вечером в бридж.
«Дейзи, так не хватает бриджа».
«Да, в самом деле», —
подтвердила миссис Латрелл. Нортон предположил, что это ее утомит.
«Я сыграю один робер»,
— ответила миссис Латрелл и добавила, подмигнув.
«И я буду хорошо себя вести. И не стану есть поедом бедного Джорджа».
«Моя дорогая», — запротестовал ее муж, — «я знаю, что никудышный игрок».
«И что с того?» — не соглашалась миссис Латрелл. «Разве мне не доставляет огромное удовольствие подкусывать тебя за это?»
Мы все рассмеялись. Миссис Латрелл продолжала.
«О, я знаю свои недостатки, но не собираюсь меняться в мои-то годы. Джорджу просто придется с этим мириться».
Полковник Латрелл посмотрел на нее с немым обожанием. Полагаю, именно то, что мы видели чету Латрелл в полном согласии друг с другом, вызвало дискуссию о браке и разводе, которая имела место несколько позже в тот же день. Являются ли возможности, предоставляемые разводом, благом для мужчин и женщин? Или за периодом временного раздражения и охлаждения, или проблем, связанных с появлением третьего лица, часто следует возрождение истинной привязанности и былых нежных чувств? Иногда странно наблюдать, до какой степени взгляды людей не совпадают с практикой их личной жизни. Мой собственный брак был невероятно счастливым и удачным. И я, по сути своей, человек старомодный, однако же выступал за развод, за то, чтобы покончить с прошлым и начать все сначала. Боэт Каррингтон, потерпевший неудачу в браке, все-таки стоял за нерасторжимый брачный союз. По его словам, он питал глубочайшее почтение к институту брака. Это основа государства. Нортон, не связанный узами брака и не имевший опыта в этом деле, придерживался моей точки зрения. Франклин, современный ученый, как ни странно, решительно возражал против развода. Очевидно, развод был несовместим с его идеалом четкого мышления и действия. Вступая в брак, берут на себя определенную ответственность, и от нее нельзя впоследствии увиливать. Договор, сказал он, есть договор. Его заключают по доброй воле, и его следует выполнять. В противном случае возникает, как выразился Франклин, неразбериха. Полуразвязанные узлы, полураспавшиеся узы. Доктор Франклин сидел, откинувшись в кресле, вытянув длинные ноги. Он говорил, «Человек выбирает себе жену, и он берет на себя ответственность за нее, пока она не умрет, или он», — Нортон произнес с иронией, «а иногда, о, благословенная смерть, да?» Мы засмеялись, а Бойд Каррингтон сказал,
«Не вам говорить, мой дорогой, вы никогда не были женаты».
Покачав головой, Нортон ответил,
«А теперь уже слишком поздно».
«В самом деле?» — Бойд Каррингтон насмешливо взглянул на него. «Вы в этом уверены?»
Именно в этот момент к нам присоединилась Элизабет Коул. Она пришла от миссис Франклин. То ли мне это почудилось, то ли Бойд Каррингтон действительно с многозначительным видом перевел взгляд с нее на Нортона, а Нортон покраснел. Это подало мне новую идею, и я испытующе посмотрел на Элизабет Коул. Она была еще сравнительно молода, к тому же хороша собой, обаятельная, милая и способная сделать мужчину счастливым. В последнее время они с Нортоном проводили много времени вместе. Они сдружились, охотясь за дикими цветами и птицами. Я вспомнил, как мисс Коул говорила, что Нортон очень добр. Ну что ж, коли так, я был рад за нее. Ее голодная и унылая жизнь в девичестве будет вознаграждена безоблачным счастьем. Трагедия, которую она пережила, не станет препятствием для этого счастья. Глядя на нее, я подумал, что сейчас она выглядит гораздо счастливее и, да, веселее, чем когда я приехал в Стайлс. Элизабет Коул и Нортон, да, это возможно. И вдруг, без всяких к тому причин, мной овладело неясное чувство тревоги. Негоже, небезопасно планировать здесь счастье. В атмосфере Стайлс есть что-то зловещее. Я ощутил это сейчас, в эту самую минуту, и вдруг почувствовал себя старым и усталым, и напуганным. Минуту спустя это чувство прошло. Кажется, никто этого не заметил, за исключением Бойда Каррингтона. Чуть позже он обратился ко мне, понизив голос. «Что-нибудь случилось, Гастингс?»
«Нет, а что?»
«Ну, у вас такой вид, я не могу это объяснить».
«Просто какое-то чувство